Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Майк. После выхода S&M Airlines мы вернулись в Европу и были шокированы реакцией. В Германии мы отыграли гиг, где были хедлайнерами, и 350 фанов, которые раскупили все билеты, подпевали нам весь вечер. Это намного лучше, чем сваливать со сцены под свист и аккомпанемент летящих бутылок во Франкфурте 2 года назад. Несмотря на растущее число поклонников, в Штатах на наших шоу никогда не было больше 100 человек. Это было первым показателем того, что мы на правильном пути. Мы ночевали в клубе, а на следующее утро в районе 10 часов Смелли обнаружил, что они не закрыли бар. Он схватил бутылку Ягермейстера, заявив: «Это мой завтрак!» и въебал половину этой хуйни до того, как мы загрузились в вэн. За 10 минут из трезвого он убрался в говнище. 3 часа спустя мы приехали в Амстердам и вышли из вэна. Смелли сел на бордюр, затем тихонько лег и вырубился. Он умостился головой в куче собачьего дерьма. Удивительно, но Смелли не был самым жестким бухарем в этой поездке. Это почетное звание принадлежит нашему букинг-агенту Дэйву Полоку, который был следующим, кому выпало организовывать нам европейский тур. После прослушивания нашего нового альбома он согласился забить нам тур по Европе, когда Дольф вежливо отказался от привилегии работать с нами снова. С тех пор Дэйв организовывает каждый европейский тур NoFX, и он стал частью семьи. Но он из тех членов семьи, от которых вы прячетесь, стоит им выпить 3-й бокал вина. Дэйв провел годы, изучая искусство карате. Каждое утро вы будете слышать его занимающегося в вестибюле отеля своей часовой рутиной. Ха! Ху! Ха! Ху! А после шоу, будучи в говно, он будет объяснять, что может ломить вам пизды дюжиной способов, а затем въебет вам не за хуй собачий. В тот момент, когда я пишу эти строки, мужику уже перевалило за полтинник. Но если вы читаете эти слова, находясь в Берлине после полуночи, Дэйв Полок сейчас там, в говно, и он в замедленном движении показывает кому-нибудь удушающий захват. Но при всем этом он забил нам на удивление успешный тур, особенно в сравнении с провалом 2-летней давности. И мы даже прилетели домой с небольшой прибылью. Это был самый лучший исход для NoFX в то время. Неполный провал. Игра в шахматы с Бреттом Гуревичем не приносит удовольствия. Он дохуя умный, и он прочел все книги по стратегии, так что он всегда выигрывает. Иногда у меня получалось обыграть его в быстрые шахматы, но в обычные шахматы я выиграл у него всего раз. Но мне это могло присниться на самом деле. Во время работы над нашим следующим альбомом RIP, Брет настоял, чтобы мы играли в шахматы не меньше 2 раз в день во время записи и по полной партии между каждым миксом. У нас было всего 10 дней в студии для того, чтобы закончить весь альбом. В общей сложности мы провели не меньше 2 из этих дней за шахматной доской. В теории это должно было снимать стресс, но это лишь повышало уровень моего чувства отчаяния и безысходности. Записывая вокал, я столкнулся с той же старой проблемой. Я абсолютно не попадал в тональность. Некоторые вокальные партии я записывал по 40 или 50 раз и все равно получал так себе результат на выходе. Брэд полагал, что наложение кучи слоев вокала будет отличным способом скрыть мое говняное пение, но трехголосые вокальные гармонии были фирменным знаком звука Bad Religion, а я не хотел копировать их настолько явно, особенно в свете того, что люди и так начали сравнивать наши группы после выхода S&M Airlines. Я возражал против гармоний, но Брэд был убежден в том, что мне понравится результат, так что он потратил 1 или 2 часа, работая над гармонией партий, а после проиграл их мне. Я сказал, что они мне не понравились, и он слетел с катушек из-за потраченного впустую времени, а после этого он ушел. К счастью, он явился на следующий день, и мы сделали вид, что все хорошо. Но он продолжил предлагать идеи и работать над партиями, которые звучали как Bad Religion. В какой-то момент это перелилось через край, и мы заорали друг другу в лицо. «Ты портишь мою запись! Ты нихуя меня не слушаешь! Я знаю, как сделать, чтобы вы добились успеха и известности! Ты лепишь из нашего звука Bad Religion! Я продюсер, я знаю, о чем говорю!» Ситуация накалилась. Мои глаза были на мокром месте. Я не хотел сраться с моим другом и наставником, но также не хотел быть записанным в клоны Bad Religion. Я не видел никакого смысла в том, чтобы вставлять величественные возвышенные гармонии в дурацкие песни о 2 пьяных идиотах с венерическим заболеванием. Мы сталкивались лбами на этом. Он опять ушел прямо посреди записи. В этот раз было по-настоящему. Он закончил с этим. Он ушел и никогда не вернется. А потом он снова явился на следующее утро, как ни в чем не бывало. Это был худший опыт записи в моей жизни. Но каким-то образом мы остались с Бреттом друзьями после всего этого. Я помню, как мы закончили в 5 утра финальный микс и пошли отмечать это в дом Бретта. Мы врубили запись на полную громкость. Мы были в восторге. Мы знали, что сделали вместе что-то замечательное, и мы гордились тем, чего достигли в итоге. Все споры и срачи были похоронены и забыты. В течение первого года Ripped продался тиражом в 10 тысяч копий, в 4 раза больше, чем S&M Airlines. Количество посетителей наших шоу увеличилось в той же степени, и критики стали значительно меньше обсирать нас. Фанзин Half Truth, который выпускал Рич Уилкис, который в дальнейшем напишет сценарии для Билли Мэдисона и Пустоголовых, каким-то образом уговорил Чарльза Буковски написать отзыв о нашем альбоме, наверное, ссылаясь на тот факт, что наша песня «Green Corn» основана на фильме «Буковски пьянь». Он написал следующее. «Спасибо за присланную кассету. Моя жена врубила ее на всю катушку, я ей сказал, эй, чё за нахуй?» Почти все отмечают Ripped как альбом, который сформировал звук NoFX, и они правы. S&M Airlines характеризует момент, когда мы знали, как мы хотим звучать. А Ripped на самом деле звучит, как мы хотели звучать. Но все по-прежнему говорили, что мы звучали как Bad Religion.